говорит Радио Свобода. Владимир Путин возник из небытия и спел гимн.
Вот если посмотреть на Путина и задаться одним единственным вопросом. Перед вами человек, который принимает решения, или перед вами человек, который выполняет исключительно представительские функции?
Кремль готов был начать ядерную войну из-за Крыма.
Если внимательнее приглядеться, то за всеми путинскими доводами стоит комплекс алкоголика, который в собственных глазах никогда не виноват, что напился.
Петербургский блогер разоблачает путинских троллей.
Я работал в отделе форумов и комментариев. 135 комментариев за смену, которая длится 12 часов.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе Владимир Путин, пропавший почти на 10 дней неизвестно куда и отменивший ряд важных встреч, появился перед журналистами. В понедельник он встретился с президентом Киргизии. Многие обратили внимание на то, что Путин как-то странно двигал ногами, казалось, что ему трудно садиться в кресло, и на это наложились появившиеся в австрийской печати сообщения о том, что в Москву был вызван врач из Вены лечить президенту России позвоночник. Гость программы «Итоги недели», публицист и драматург Владимир Голышев, предположил в своем блоге, что Путин очень серьезно болен. Владимир, здравствуйте. Я воспринял вашу запись, честно говоря, как своего рода пародию на те предположения о том, что Владимир Путин умер или смещен в результате государственного переворота, которые постоянно появлялись на прошлой неделе. Вы иронизировали немножко или писали о болезни Путина абсолютно серьезно?
Скорее серьезно, чем иронизировал. И тот информационный мусор, который обильно присутствовал в тот момент в информационном поле, он был тоже не случайен наверняка. Я думаю, что в этом мусоре гораздо больше правды, чем может показаться на первый взгляд. Фактически это были такие тепловые ракеты, которые отстреливали для того, чтобы в них не попала ракета ПЗРК. Потому что разговоры о том, что Путин недееспособен, мертв, что произошла какой-то переворот, в результате которого власть захватили совсем другие люди. Я глубоко убежден, что в этом гораздо больше правды, чем кажется на первый взгляд. То есть тот Путин, которого мы увидели 16 марта, это не совсем тот Путин, которого мы потеряли 5 марта. Это уже обновленный Владимир Владимирович Путин, который имеет совершенно иные параметры, как мне кажется.
Вы судите по его, то, что называется, body language, да, по его внешнему виду или по тому, что он говорит?
Я бы сказал, в совокупности. На самом деле, еще в большей степени, я все-таки уповаю на определенную творческую интуицию, которая характерна людям моей профессии. А именно, вот я вижу сейчас человека, который не принимает решения. Вот я не знаю, как это видят другие. Вот если посмотреть на Путина и задаться одним единственным вопросом. Перед вами человек, который принимает решения, или перед вами человек, который выполняет исключительно представительские функции? Я на этот вопрос отвечаю, что этот человек не принимает решения. Вот именно тот, которого мы видим в данный момент. Я внимательно все видео смотрю, какие появились 16 марта. Если говорить именно о физическом состоянии, то это как бы отдельная тема специальная. В моем представлении просто у него, видимо, был какой-то очень тяжелый приступ с очень тяжелыми последствиями, из которого его медики благополучно вывели. И сейчас он на стимуляторах и обезболивающих существует внешне относительно вот более-менее нормальным, если не считать непривычных для него эйфорического взгляда, странных улыбок, хрипотцы, там какие-то такие вещи. Видно, что он не совсем такой, к какому мы ему привыкли, хотя вполне приемлемый для того, чтобы поставить его перед камерами. Но не в этом суть. Самое главное, что это человек, у которого отсутствует магия власти. Он не несет ту харизму, которую нес, когда он действительно принимал решения. Эти решения были ошибочные, там не ошибочные, они не влекли за собой серьезные последствия. То есть, условно говоря, по вопросам войны и мира сейчас нужно обращаться в какую-то иную инстанцию. Не туда.
Ну, тем не менее, Путин в среду появился на трибуне митинга и даже подпевал, когда исполняли российский гимн, совершенно не был похож на умирающего.
Да, безусловно, конечно, я не спорю. Но я это просто считаю, что это большим успехом фармакологов. Кто-то скажет в связи с тем, что он очень здоров. Но это, в общем-то, не имеет значения, здоров он или не здоров. Я говорю исключительно о харизме власти, которую очень сложно уловить, ее приборы не улавливают. Но вот я, например, очень остро чувствую, что этот человек решений в данный момент уже не принимает.
Ну вот вы сказали, что нужно обращаться в какую-то другую инстанцию. А где же эта инстанция и кто в таком случае принимает решение?
Вот я думаю, что вот эти 10 дней, что мы его не видели, они ушли ровно на это, на создание определенного коллективного органа власти и на заключение с этим органом власти некоего пакта, соглашения, что Путин остается, продолжает исполнять некие представительские функции, мы видим его на экране телевизоров, но все это в рамках сворачивания его курса и ухода его от власти. Этот процесс будет растянут несколько во времени и сделан максимально комфортным дальнейшее существование России в этой формате. Если бы мы Путина неожиданно не обнаружили, или обнаружили не совсем живого, это бы для России было бы не очень удачно. Соответственно, это был бы не очень удачный вариант для тех, кто обладает крупнейшими активами в этой стране. Список этих людей мы знаем из журнала Forbes. А вот такой вариант, где Путин продолжает выполнять определенные представительские функции и говорит те вещи, делает те вещи, которые нужны и тем, кто останется после него, вот такой формат, видимо, наиболее оптимален. Видимо, сейчас мы его и наблюдаем. Самая яркая в этом отношении вещь – это, конечно, фильм про Крым, который вышел на экраны как раз в тот момент, когда мы Путина потеряли. Возможно, еще и потому, что реакция Путина на уже смонтированный фильм, возможно, была в каком-то смысле непредсказуема. Потому что, в принципе, этот фильм – это признательные показания для будущей Гааги, в которых президент Российской Федерации Владимир Путин, во-первых, берет на себя всю ответственность за все решения, принятые в отношении Крыма. Во-вторых, демонизирует себя до такой степени, до которой он его не демонизировал ни один критик. Он рассказывает о том, что готов был развязать ядерную катастрофу на востоке Европы. То есть он говорит вещи, которые ему самому очень сильно вредят. Навряд ли он это делал по собственной воле. Он сам сказал, безусловно, но речь, видимо, шла о громадном массиве наговоренного материала, который был смонтирован особым образом. Мало ли, что он где-то обмолвился. Но смонтировано было именно так, чтобы он взял все это на себя.
Ну, я думаю, что фильм-то все-таки готовился. Тут как-то по хронологии не очень совпадает. Мне кажется, фильм-то все-таки готовился заранее, задолго до вот этого его странного исчезновения.
Я не думаю, что прямо уж задолго, потому что на самом деле там технически нет ничего такого, чтобы нужно было полгода снимать. Да, заранее, безусловно, но не уверен, что задолго. Возможно, его исчезновение было не по естественным причинам, а по противоестественным причинам. И связано его исчезновение могло быть с тем, что фильм был готов к выходу на экран. Мы можем только предполагать. Я, например, разговариваю, сейчас рассуждаю исключительно как драматург, автор сюжетов, который внимательно приглядывается к другим сюжетам, пытается понять их логику.
Владимир, но не драматург, а самый простой обыватель судит о намерениях власти по передачам федеральных каналов, согласитесь, да? Вот как раз на той странной неделе, когда Путин пропал, на некоторых украинских сайтах, может быть, вы заметили, появились сообщения, что будто бы в России резко изменили вот эту телериторику, больше не употребляют слова «хунта», «Новороссия», стали значительно мягче. Но, кажется, ведь украинцы выдавали желаемое за действительное, потому что вот все ток-шоу на этой неделе посвящены Украине, все политические программы посвящены Украине, точно так же, как это было и прежде, и все эти хунты, Новороссии и так далее звучат, и жесткость абсолютно такая же. То есть где здесь хоть какой-то намек на смену курса?
Да, вот я как раз на это хотел указать. Обратить внимание, это как раз очень логично. 10 дней мы не видели Путина, и Россия стала вполне приличной страной. Это означает, что носитель всяческого зла – это Путин. Соответственно, ответственность за все несет он. И когда Россия избавится от этого страшного тирана, она автоматически избавляется от всей скверны, от всей дурной кармы, которую он на нее навлек. Соответственно, нужно срочно снимать санкции России, нужно распростертыми объятиями снова встретить мировым сообществом. Но логика примерно такая. На самом деле, тот новый курс, который неизбежен для России, если она не готова вот просто завтра шагнуть в пропасть, он описан в общих чертах в докладе Примакова, известном, который он делал в «Меркурий клубе» в январе. И там очень четко все прописано, и все совершенно понятно. Россия временно оставляет за собой Крым. Россия полностью закрывает проект «Новороссия» демонстративно, и выводя оттуда войска, и полностью отказывая в поддержке находящимся там повстанцам-ополченцам, не знаю, как их назвать. За это Россия сразу же требует признать себя прекрасной, хорошей страной, с которой следует снять санкции, и которую нужно вернуть в семью народов. Это невозможно сделать с Путиным, насколько я понимаю. Опять же, просто удалить Путина невозможно, потому что нужны определенные разбор полетов, в результате которого вина ляжет не только на Путина, но и на других. Путина вернули. Сейчас все собаки будут аккуратно на него развешаны, и он будет убран со сцены. А Россия будет возвращаться в семью народов мира в качестве полноценного члена, который пережил весь этот ужас, кошмар путинщины и стал вполне себе нормальным.
Ну вот вы рассматриваете Путина сейчас как-то своего рода такого Черненко, да? Но если он Черненко, может быть, где-то у трона уже и Горбачев просматривается, но не Примаков же в этой роли, да?
Да, безусловно. Я так полагаю, что Примакова логичнее было бы сравнить с Дэн Сяопином. А говорить о фигурах, которые могли бы занять место Путина, тут можно сказать единственное, что это должны быть совершенно другие люди. Люди, совершенно не связанные с украинской, крымской и прочими авантюрами. Люди, стоявшие в стороне, и люди достаточно влиятельные, достаточно уважаемые, авторитетные, дееспособные для того, чтобы занять столь высокий пост. Людей таких мало. Я, честно говоря, вижу таких трех людей, среди которых одного считаю фаворитом именно на президентский пост. Для путинской части элиты, связанной с Путиным, которая хотела бы каким-то образом получить хоть какие-то гарантии своего будущего, идеален был бы, наверное, Сергей Собянин, фактически единственный высший руководитель страны, который, ну никак, никаким боком оказался не замешан в крымско-украинской авантюре. Я думаю, что на него бы сделала ставку та часть элит, которая вот в данный момент ориентирована на Путина. С другой стороны, безусловно, претендент на самые высокие посты – это Кудрин, который идеален фактически для всех элитных групп. Но и Собянин, и Кудрин являются отличными техническими кандидатурами, но не в той сложной ситуации, в которой мы сейчас очутились. Если бы нужен был просто технический человек, достаточно влиятельный, достаточно узнаваемый, для того, чтобы занять этот технический пост, они бы подошли. Но сейчас страна находится в достаточно сложном положении, и ей нужен очень сильный переговорщик. Вообще стране нужно лицо, примерное по весу и по симпатиям со стороны Запада, соизмеримое с Порошенко. Нужен ни мало, ни много русский Порошенко. Для того, чтобы каким-то образом спасти ситуацию, чтобы Россия могла, если не восстановить полностью статус-кво, потому что он во многом зависит от цен на нефть, то, по крайней мере, восстановить свое на международной арене статус-кво, чтобы Россию перестали воспринимать так, как ее воспринимают сейчас. Я, честно говоря, не вижу такого опытного дипломата, мощного переговорщика и чисто визуально хорошо смотрящегося рядом с Порошенко человека, кроме Михаила Касьянова. Я думаю, вот эти три фигуры каким-то образом, из них будет сконфигурирована новая власть. Ну, а сразу после удаления Путина тем или иным образом, безусловно, будет переходный период, в котором все будет по Конституции, исполняющим обязанности будет какое-то время Дмитрий Медведев. Тоже фигура вполне приемлемая для всех элитных групп.
Спасибо, Владимир. Гостем программы «Итоги недели» был драматург и публицист Владимир Голышев. Кульминацией торжеств по случаю годовщины присоединения Крыма стал митинг-концерт «Мы вместе» на Васильевском спуске в Москве. В нем принял участие Владимир Путин. Моя коллега Елена Рыковцева побывала на этом митинге. Елена, здравствуйте. В интернете появились фотографии людей, которые стоят в очереди, чтобы получить деньги за участие в этом мероприятии. Они записались на различных сайтах, где собирают массовки, ну а многих прислали по разнарядке от предприятий учебных заведений. Ощущалось, что значительная часть собравшихся вышла на Васильевский спуск за деньги или бесплатно, но по неволе? Или это не было заметно?
Вы знаете, вот у меня создавалось такое впечатление, когда я шла туда, что я как раз встречаюсь с теми, кто получил эти деньги и убежал, потому что они-то получали в районе библиотеки Ленина, потом они должны были прийти на Красную площадь, на Васильевский спуск, встать, внимать, а они продолжили свой путь по Большому Москворецкому мосту и бегом бежали по Большой Ордынке навстречу мне, которая честно шла на этот митинг совершенно бесплатно, чтобы посмотреть на эти лица, на этих людей. И очень большая масса просто с флагами, с плакатами, с свернутыми. Большая масса людей бежала с этого митинга. Я думаю, что это были ровно те, которые деньги свои решил не отрабатывать. Но, тем не менее, были и достаточно честные люди, которые там стояли в большом количестве, вы видели эти плотные толпы. Но, опять же, все время у меня создавалось впечатление, что там практически нет людей, которые идут туда сами по себе. Вот, знаете, у меня очень большой опыт хождения меня на митинге белоленточные, так называемые, но там каждый человек – личность. Он идет с каким-то лицом, с каким-то настроением, с семьей, с детьми. Смотрите, совершенно не было детей, не было собак. На белоленточные митинги даже собак с собой берут. Не было ничего живого. То есть все, кто шел рядом со мной, шли какими-то маленькими или побольше, или поменьше организованными группами. И когда мы подошли к рамкам «Металлоискателей», вообще у меня было какое-то впечатление, что я одна неорганизована во всем этом количестве людей, которые были рядом. Когда мы подошли к рамкам, нас притормозили, и я видела, что продолжается сбор. Даже все, кто шли по Большой Ордынке, начинали расслаиваться, рассредотачиваться по своим каким-то компаниям, настоящих с флагами и с плакатами. И потом я продолжила свой путь, уже протолкавшись через эти рамки. На самом деле, не протолкавшись, я неправильное слово употребила, потому что было достаточно свободно, туда можно было пройти. И вот я прохожу через эти рамки металлоискателя, и оказывается, что люди вовсе не рвутся, они не бегут, не идут прямиком на эту площадь, они снова начинают скапливаться на мосту справа, слева, дисциплинированно, опять же, как-то вот, вы знаете, по пунктам, в ожидании своих организаторов, своих руководителей. Совершенно не нашла я там каких-то неорганизованных людей, я чувствовала себя дикарем вот на курорте, на всем этом празднике жизни. Потом я шла по мосту, поскольку все время у меня передо мной было это пространство, видела людей, которые вытягивали полотнище вдоль этого моста, видела студентов, которые готовились развернуть какой-то многокилометровый российский флаг, долго они стояли его сжимали. Тоже очень иронично явно было у них к этому отношение, совершенно понятно, что их туда пригнали, что это не является их инициативой личной. Не нашла, я просто, Дмитрий, не нашла ни одного человека, который бы по велению души туда шел с воздушным шариком, и был явно кем-то неорганизован. Вот не видела я таких на мосту. Потом уже дальше не знаю. Дальше я могу отвечать только за свой мост. Большой Москворецкий, я прошла это место. Бориса Немцова мемориальное, которое, к счастью, хорошо охранялось. Было полное впечатление, что над ним стоит почетный караул. Это было даже торжественно и почетно. Хотя там гремела музыка. И понятно, что это кощунственно, концерт на крови. Но, тем не менее, само по себе место достойно выглядело. По крайней мере, это уже должно как-то нас утешать, если можно хоть чем-то утешиться в этой ситуации.
Ну вот я могу сказать, что видел в интернете довольно жутко выглядевшие фотографии, селфи или коллективные портреты митингующих как раз вот на этом месте, где был убит Борис Немцов. Так что люди там просто фотографировались со своими плакатами, посвященными присоединению Крыма.
Я такие видела фотографии тоже в сети, но я, конечно, понимаю, что существуют уроды, но, к счастью, их не такое большое количество на один квадратный сантиметр, то есть это не может продолжаться каждую минуту, вот такое безобразие. Поэтому то время, которое я провела на этом мосту, достаточно долго там простояла и наблюдала за этим, ничего подобного, конечно, не было у меня на глазах. Это потом же, да, наверное, такие разовые акции происходили, какие-то глупые люди что-то делали, но все, что у меня на глазах происходило, выглядело очень достойно, стояла милиция, шли мимо люди, что-то фотографировали, а там всегда фотографируют. Фотографируют, конечно, сами цветы, само место, и, естественно, милицию на фоне этих цветов. Нет, я, конечно, таких не обнаружила людей. Потом уже стало очень-очень-очень плотно, уже площадь была набита битком, и мне нужно было, собственно говоря, уходить на работу с этого мероприятия. И я уже не могла, я хотела пройти через площадь, но там было уже невозможно выйти, потому что был запрещен выход с этой площади. Вот что меня тоже поразило. Началась история примерно аналогичная, вы знаете, тому, что было когда-то на Болотной, вот этого 6 мая трагического, когда людей не выпускали. Вот мы стоим с правой стороны Москворецкого моста, и явно мы можем обойти всю эту площадь и идти по своим делам, в метро, там, охотный ряд и так далее, в центре города. Но, тем не менее, милиция сказала, нет, категорически, пока мероприятие не закончится, никто здесь выпускаться не будет с этой стороны, то есть вся площадь должна плотно стоять. Стоять и создавать картину вот этой набитости, этой плотности все 2 или 3 часа, сколько там должно было продолжаться. Даже рядом со мной кричала беременная женщина, что ей нужно срочно, что ей нужно выйти. Нет, охрана была совершенно... Не охрана, это полиция, она была совершенно непреклонна. И нам пришлось развернуться и снова проделать все тот же самый путь, который мы уже делали к этому месту. Мы прошли весь Москворецкий мост, мы прошли дальше Ордынку и так далее. Все уже разъехались по своим делам. То есть вся эта группа, которая подходила к площади, она развернулась и в обратном направлении. Вот такая была картина. Но нет, энтузиастов там я не видела.
Елена, ну а само-то мероприятие, сам митинг-концерт, было что-то забавное или просто примечательное?
Примечательно, во-первых, было то, как он был обставлен технически, потому что такое количество наплодить экранов по ходу нашего следования, меня это, конечно, поразило. Вот вы идете по Большой Ордынке, потом вы заходите на эти мостики, и у вас кругом, справа, слева стоят экраны, с которых вам что-то кричат, что-то объясняют. Конечно, просто было очень смешно, когда Дмитрий Харатьян выходил и начинал биться головой об стенку и кричать, что Крым всегда был наш, начиная с Эйфелевой башни из балета «Лебединое озеро» Чайковского. Лучше бы он его не упоминал. Конечно, было странно немного. Были глупости. Смешная очень троица, как из фильма «Самогонщики». Вот эти Борис Грызлов, Миронов и Жириновский стояли. Нелепые совершенно. Пела Долина. Вы знаете, просто люди на все это вообще-то никак. На самом деле никто на это не обращал внимания. Вот все стояли. Надо стоять, мы будем стоять. Надо держать плакат, будем держать плакат. Никого совершенно не интересовало содержание этих криков, которые доносили с этих экранов или с этой сцены. Никого. Я даже не заметила, чтобы, наверное, когда камеры телевизионные стоят там в глубине, наверное, они нацелены на какие-то активные группы людей. Активные группы людей знают, что их снимают, и они будут на эту камеру кричать, работать, радоваться, смеяться, хлопать в ладоши. Я даже видела потом на Ютьюбе ролик, в котором после выступления Путина молодые девчонки кричали «Путин, Путин!» И вместе с ними стоит женщина, которая кричит «Путин, Путин!» после выступления Путина. И вдруг в этой женщине я узнала депутата Яровую. То есть вот не случайно даже публика-то подбиралась под эти аплодисменты, под эти овации. И правильно, что они их подбирали, потому что а где же их взять в обычной реальной жизни, когда на нашем мосту, например, все молчали, ну никто в голову не пришло бы кому-то кричать, аплодировать и подхватывать все эти лозунги, которые звучат с экранов. Хотя слышно было прекрасно, и при желании, если бы у людей было хорошее настроение, опять же, искренние от души чувства, которые бы их охватывали при каждом крике «Крым наш», они бы, конечно, кричали, но этого всего не было. Это я совершенно ответственно говорю, поскольку стояла в толпе в самой гуще вот этих людей.
Спасибо, Елена. О митинге-концерте «Мы вместе» рассказывала Елена Рыковцева. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Крымская тема доминировала и в дискуссиях блогеров. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная.
Экзальтация, царившая в сети неделю назад в связи с исчезновением Путина, сменилась в минувший понедельник бурными обсуждениями фильма про Крым с Путиным же в главной роли. Показанные там откровения российского президента, в том числе о готовности применить ядерное оружие, вызвали недоумение даже у видавших виды. Екатерине Винокуровой, например, стало не по себе.
После известного кино пребываю в глубокой депрессии. Человек, занимающий пост президента, был готов применить ядерное оружие, чтобы ему отдали Крым. Мотивация, озвученная в фильме, или фальшива, или недостоверна. А также я считаю, что президент не имеет права обманывать страну и никак за это потом не отвечать.
Общим местом в сети стали слова о том, что Путин сам подготовил доказательную базу для будущего международного расследования своих преступлений. Станислав Белковский, впрочем, пишет, что атомную тему Путин поднял и вообще разоткровенничался не случайно, а в целях устрашения Запада, хотя бы по принципу «я психический, у меня и справка есть».
Типично бандитская логика, она же и этика. Я вас обманул и кинул, и я должен всем об этом сообщить, иначе какой же я крутой пацан. Я же должен не просто всех кинуть, но всех еще и унизить. А за год я убедился, что а. Договориться с Западом все равно пока не удается, потому нечего и изображать формальные приличия. Б. Ничего такого страшного со мной, крутым пацаном, Запад все равно не сделает. В. А если Запад все же захочет что-то сделать, я снова приведу в готовность ядерное оружие, которое не ржавеет.
Айдер Муждабаев согласен.
Есть театр одного актера, а это фильм одного зрителя. Его зовут Барак Обама. Другие могут пялиться, злиться, визжать от счастья, но снимали только и исключительно для него.
Вот как описывает мотивы Путина Михаил Берг.
При том, что рациональная, не самая сильная сторона натуры Путина, предсказуемое присутствие в его позиции, озвученной в фильме о возвращении Крыма, где задействовано сразу несколько мифов. Возвращение блудного сына, экспроприация экспроприированного – не преступление, сам погибай, а товарища выручай. И к этому стоит присмотреться повнимательнее. Хотя в глазах почти всего мира, за исключением россиян, Путин – злодей, Крым он скоммуниздил, а народонаселение сделал сообщниками. Для Для самоидентификации, то есть в собственных глазах, Путин не вор и злодей, не совратитель малолетних, а благородный разбойник, то есть не агрессор, а лишь жестко реагирует на агрессию. И Крым, силовой захват которого теперь демонстративно не скрывается, скажите спасибо, что за критику ядерным пеплом не закидали из песочницы во дворе, ответка на свержение слабовольного Януковича и отказ от предварительных с ним соглашений, то есть антимайдан. Если внимательнее приглядеться, то за всеми путинскими доводами стоит комплекс алкоголика, который в собственных глазах никогда не виноват, что напился. Это его реакция на обиды, огорчения, действия других людей.
Мария Орловская связала с фильмом и великое исчезновение Путина.
Сказать, что я нахожусь под сильнейшим впечатлением после просмотра фильма «Крым. Путь на родину» – это не сказать ничего. Этот Путин, Путин, которого распирает от самого себя, который через слово говорит, что только правда, только искренность, только все по чесноку, Путин, который повторяет как мантру про людей, семью, душу, людей, совесть, защиту, Крым наш, мы, я, лично отдавал все приказы, лично спасал Янука, не спал, лично отдавал каждый приказ, секретные каналы связи были перерезаны, открытые прослушивались, тут спецназ, тут морпехи, тут разведка, тут казаки, тут ночные волки, тут система «Бастион», тут войска, тут системы «Град», тут КАМАЗы, все четко, все вовремя, все поэтапно, я лично отдавал каждый приказ, он живой, он живее всех живых, он не остановится после того, как он столько месяцев делал все сам, лично, переставлял силы, отдавал приказы, разрабатывал спецоперации, следил, слушал, перехватывал. Он не сможет без этого, и боюсь, что аппетит только растет. Похоже, что после того, как все расслабились и просчитывали варианты с переворотами, смертью и прочим, он выйдет мощным, как никогда, и шарахнет по хребту всему миру. Все просчитано, и эти 9 дней тишины – это та же спецоперация.
Те же, кто не ждет очередной спецоперации, пытаются угадать название следующего фильма с Путиным в главной роли, как пользователь Твиттера Nevermind.
«Боинг. Нефиг было летать. Немцов. Ну и? Да, мы обнаглели. И что?»
От Путина внимание общественности отвлек Роскомнадзор. В четверг главный редактор сайта «Православие и мир» Анна Данилова обнародовала письмо Роскомнадзора, в котором регулирующий орган указывает на запрещенное содержание февральской новости о самоубийствах среди больных раком. Цитирую. «Запрещенными были признаны описание способов самоубийства, прыжок с высоты и повешение, и причины самоубийства, в том числе такая фраза. Жена погибшего объяснила, что ее муж страдал от постоянной боли из онкологического заболевания и часто говорил, что устал от болезни». Конец цитаты. Антон Носик популярно разъясняет эффективность действий Роскомнадзора.
Теперь, когда, наконец, принято важное решение о политических целях и задачах борьбы Роспотребнадзора с пропагандой самоубийств, открывается огромный фронт работ, потому что заметок такого рода за последнюю пару лет в различных российских СМИ выходили тысячи. Теперь чиновникам Роспотребнадзора не придется заморачиваться с переводом на русский язык американских роликов о накладывании грима на Хэллоуин. Можно просто чесать Яндекс.Новости и штамповать предписания всем российским СМИ. Кстати, изначально 139 ФЗ, как явствует из его названия, предназначался для защиты детей от информации, могущей нанести вред их здоровью. И функция Роспотребнадзора состояла в том, чтобы осуществлять профилактику именно детских и подростковых самоубийств. После 2,5 лет работы пришло время спросить о полезных результатах этой борьбы. Цифры впечатляют. Вот, например, цитата из новостей. Как пояснили газете РУ в Следственном комитете РФ, за 9 месяцев 2014 года в стране с собой покончили 599 детей. В 2014 году количество суицидов среди столичных школьников выросло втрое по сравнению с предыдущим годом. Как видим, в борьбе с подростковыми самоубийствами мартышкин труд Роспотребнадзора не помог. Посмотрим, как он поможет в замалчивании проблем обезболивания онкобольных.
Сеть, впрочем, как всегда, больше интересовала словесная сторона дела. Как теперь писать о самоубийствах? Пользователь Твиттера Залесский предлагает такой шаблон.
57-летний Н. был доволен своей болезнью и оказываемой медпомощью. Сегодня он вышел из окна и скончался.
Образцовый текст на все времена сочинила Ева Пунш.
Хемингуэй не вернулся с сафари. Цветаева задохнулась от восторга. Петрони съел что-то не то. Ван Гог устал и не проснулся. Радищев выпил водки. Фадеев уехал на дачу и тоже выпил водки. Есенин жаловался, что в Англитере слишком сильно топят. Лиля Брик сломала бедро. Маяковский любил Лилю. Башлачев улетел с балкона, за ним выглянул Саморядов, стал смотреть вверх на улетавшего и тоже улетел. Буссенар тоже хотел съесть что-то не того, но не нашел. Вирджиния Вульф репетировала «Офелию», а Гутагава Рюноске исписался. Мисима захватил военную базу. Надежда Аллилуева поссорилась с мужем. Ева Браун неудачно вышла замуж. Геринг лечил зубы. Гиммлер тоже маялся зубами. Цвейг не смог дозвониться по телефону и уехал в Бразилию. Хорошие люди, они смогли поставить себя на твердую ногу.
Андрей Ф. Бабицкий подвел итог всей этой истории.
То, что государство делает с онкобольными, это в чистом виде доведение до самоубийства. Вполне осознанное, потому что врачи и хотели бы помочь пациентам, но им запрещают. Вдвойне осознанное, потому что даже рассказывать об этом государство запрещает. Каждый сотрудник Роскомнадзора – гордый соучастник этой пыточной кампании и необходимая ее шестеренка.
Однако в пятницу споры разгорелись с новой силой после выхода в «Известиях» короткой заметки, которую цитирует Ольга Романова.
Из указа президента России от 16 марта 2015 года номер 136 следует, что теперь бесплатно или с 50% скидкой лекарства получают. Сотрудники администрации президента, федеральные министры, сотрудники аппарата правительства, сенаторы и сотрудники аппарата Совета Федерации, депутаты и сотрудники аппарата Госдумы, судьи и аппараты Конституционного и Верховного судов, чрезвычайные полномоченные послы России, высшие должностные лица субъектов, представители страны при международных организациях, члены и аппаратчики Центра избиркома, уполномоченного по правам человека и его аппарат, высокопоставленные сотрудники Генпрокуратуры, Следственного комитета, Счетной палаты, а также члены их семей. Также право на лекарственное обеспечение имеют чиновники, ушедшие на пенсию с указанных должностей. А днем ранее Роскомнадзор запретил публиковать истории об онкобольных, покончивших с собой из-за отсутствия лекарств.
Людмила Калюпа возмущена.
Одни собирают деньги на лечение больных детей, другие при высоких зарплатах бесплатно получают лекарства. Социальное расслоение усугубляется благодаря самой власти.
Илья Яшин полагает, что и здесь на самом деле зарыта многоходовочка.
По-моему, Путин на убой депутатов откармливает. Начнется бунт, он их сразу сдаст разъяренной толпе.
Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, я посмотрел последнюю передачу телеканала «Россия» под названием «Специальный корреспондент», потому что там очень критиковали наше радио за однобокость. И тут же они решили показать свой плюрализм. И очень смешным образом они пригласили командира добровольческого батальона «Луганск-1». Телемост из Киева был устроен, депутата Верховного Рады Артема Витко. Но как только он пытался сказать, что из Украины нужно вывести российские войска, тут же вся студия, и ведущий Евгений Попов, и все его гости стали так кричать дружно, что просто не дали ему договорить. Такую панику они впали. Это было и смешно, и довольно страшно. Витко, конечно, пытался рассказать что-то, начал говорить, что он лично сражался с российскими войсками, но зрителям просто не дали это услышать вот таким вот стройным хором. Я после эфира позвонил Артему Витко и записал его рассказ. Давайте послушаем.
Я командир батальона «Луганск-1» добровольческого. Мой батальон в июне месяце освободили Лисичанск и стали заходить вглубь, вблизи Стаханова и Первомайска, вот туда, моим батальоном. Была уничтожена колонна российской техники военной. Техника была БМД, боевая машина десанта. Значит, при попадании выстрела РПГ-7В в правый бок этого БМД, экипаж весь был уничтожен, вот. И я увидел кровавый шлейф возле БМД. И когда я подошел к дереву, я увидел российского офицера, значит, старший лейтенант. Он сказал, что он командир разведвзвода 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Я говорю, что ты сделаешь? Он говорит, я на учениях. Типа, ну, меня отправили под предлогом учений. А, я говорю, ну что, навоевался? Он говорит, ну, типа, спаси меня там. Укол ему сделали, военврач мой, и все, и человек умер. И взяли в плен, фамилия Бутацеренов, сержант, десантник. И передали его отделу военной контрразведки службы безопасности Украины.
Сколько, по вашим представлениям, вообще участвовало в боевых действиях российских военнослужащих? Или посчитать невозможно?
Я приблизительно могу сказать, за весь фронт не могу отвечать, А вот направление Северодонецк, Рубежная, Лисичанск, Первомай, Стаханов присутствовало порядка 2500 регулярных российских войск.
Артем Леонидович, ну вот во время этой передачи вас все время из московской студии вынуждали сказать, что вы против Минских соглашений. Вы действительно однозначно против?
Я пытался сказать, там же, во-первых, мне не видно, кто со мной там говорит. Я против тех договоренностей до того, пока не будет вывод российских войск оттуда. Только оттуда выходят российские войска, можно разговаривать в любом формате. Но пока там находятся регулярные российские войска, о чем мы можем договариваться?
Если вас еще раз пригласят вот на такой эфир, согласитесь участвовать или думаете, что это бессмысленно?
Никого не боюсь и ничего не боюсь. Просто не дают адекватно, нормально договорить для того, чтобы объяснить свою позицию, свою ситуацию. Начинает кричать там и... Понятно, для чего это сделано. Для того, чтобы, не приведи Господи, те матеря, которые получают в Российской Федерации РУС-200, ну, не услышали правды на самом деле. Почему произошла такая ситуация? Почему сейчас в Российской Федерации кризис, как и в Украине тоже, экономический кризис? Почему происходят эти войны? Почему должен в 21 веке там чей-то ребенок погибать и еще такие моменты? Вот я как бы ничего не боюсь, ради этого я готов выступать на любой передаче, на любое средство массовой информации.
Слава, ну это очень типичная история, периодически как бы для плюрализма приглашают оппонентов в эфир, но сказать им ничего не дают. Меня просто очень позабавило, как они все, как только речь зашла о российских войсках, стали кричать, чтобы ничего не было слышно.
Дмитрий, я даже с некоторой завистью слушаю вас, потому что вот на вас произвел впечатление один эфир от 18 марта, а вот мне это счастье по роду моей деятельности достается ежевечернее, потому что вот после небольшого перерыва опять началось ежевечернее стояние у Соловьева, он со своим вечером выходит теперь каждый день, дважды в день теперь транслируется Толстой, время покажет, и на месте Киселев, на месте политика, структура момента и прочее, прочее. И почти всегда, за редким исключением, кроме структуры момента, где там есть хоть какая-то видимость какого-то серьезного разговора, без истерических ноток, везде находится такой Артем. Но, понимаете, как они могут Артема допустить, когда этот человек, как я понимаю, не имеющий отношения никаким стратегическим высотам, может абсолютно адекватно мыслить и оценивать ситуацию? Но, разумеется, его нельзя допускать к эфиру. И модераторы, вот эти все вышеперечисленные люди, которые занимаются у нас госпропагандой, они именно для того и поставлены, чтобы не дать сказать слово. И на то и существует их вообще вполне ограниченный контингент аналитиков, извините за выражение, комментаторов. Вы посмотрите, там же буквально 10-15 человек фигурирует. Этот список не расширяется, хотя, условно говоря, поклонников режима гораздо больше. Просто эти люди зарекомендовали себя так, что они оторвут голову любому, извините, любому Артему, который скажет что-то не то, чтобы вписывалось в встроенную концепцию. Тут уже у нас еще были большие торжества по поводу Крыма. Я хочу сказать. Так вот, я не буду останавливаться на этом. Там действительно было очень много современных крымских политиков. Там Наталья Поклонская, вот у нас такая особенная звезда, и вот у нее сейчас 35-летие, если я не ошибаюсь, вот именно 18 марта случилась эта знаменательная дата. Были русские, новые русские сенсации, ей посвящены еще целый ряд программ. Она перетекает в главу Крыма Аксенова, дальше в Пчелова, который, кстати, единственный более или менее адекватный политики крымские. Потом опять Аксенов. Вот я лично дала себе труд посмотреть торжественное государственное заседание Госсовета Крыма под руководством Аксенова. Значит, вот это заседание, оно было строго разделено на две части. Он визуализировал для зрителей господин Аксенов образ рая. Это Крым. Это абсолютно цветущее вообще во всех смыслах государство, где все хорошо. И образ ада. Это Киев. Так что, понимаете, пропаганда в разных вообще ипостасях окружает современного зрителя-слушателя. И пока это происходит, никакой не то чтобы правды, но даже подобия правды, мы не узнаем.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущины и телерейтинг. Значительную часть постов и комментариев на интернет-форумах, посвященных политике, оставляют профессиональные тролли, получающие за участие в дискуссиях зарплату. Фальшивых аккаунтов в Твиттере, Фейсбуке, Живом журнале, ВКонтакте тысячи, а благодаря российско-украинскому конфликту их становится все больше и больше. Кремлевские тролли пасутся на русскоязычных либеральных форумах, комментируют сайты международных СМИ, в том числе «Радио Свобода». Самая известная фабрика троллей – контора под названием «Интернет-исследования». Круглосуточно она работает в Петербурге. В последнее время участились утечки сведений из этой секретной организации. Недавно сразу три бывших ее сотрудника рассказали «Радио Свобода» о том, как они любили Путина 12 часов в день за 45 тысяч рублей в месяц. Вот еще одно свидетельство, которое проливает свет на деятельность самого нелепого подразделения конторы, расположенной на улице Савушкина в Петербурге. Блогер Марат Бургхарт 2 месяца проработал в отделе, который занимался комментариями на малоизвестных провинциальных форумах, и безумная структура этой работы поражает воображение. Вот что рассказал мне Марат Бургхарт.
Сложно устроиться?
Трудно, да. Там надо написать тексты, прежде чем решат вообще, подходишь ли ты на эту работу. Это такой литературный актив, вроде как бы.
Какого рода тексты?
Вначале нейтральный текст про вегетарианство, за и против. Вот так начинается. Совершенно нейтральный текст надо написать. Его кто-то оценивает, и дальше уже начинается ближе к делу тексты. Что, например, я думаю о гуманитарном конвое в Донецке.
Ну, вам, я думаю, пришлось сильно покривить душой, потому что вы ведь человек либеральных взглядов, прозападных, да?
Да, я прозападных взглядов, естественно. И для меня, естественно. Для них это, конечно, не естественно. Про свои западные взгляды я не писал ничего. Иначе бы меня не приняли на работу.
Ага, то есть вы написали, что вы за гуманитарный конвой, да?
Да, там постоянно идеологический контроль идет за тем, что пишется. И вот я пару раз попадал вот по идеологическому несознательно, короче, был в какой-то момент.
И сразу вам определили вот эту зарплату, там, больше 40 тысяч, или это постепенно дают повышение?
Нет, это сразу. Сразу, но при выполнении нормы. Это настоящая фабрика-завод, где существуют производственные нормы, и при выполнении этой нормы вот ты зарабатываешь эти 45 тысяч. А норма это, я работал в отделе форумов и комментариев, 135 комментариев за смену, которая длится 12 часов.
Сколько там вообще отделов?
Современное здание, там 4 этажа, и отделы там есть еще в живого журнала, отдел новостей есть, отдел, где картинки вот всякие демотиваторы делают, рисуют, и отдел видео каких-то новостей. Но я в этих отделах никогда не был, у каждого свой кабинет, в этом кабинете стоят вот столы с компьютерами, и особо там не шныряют по кабинетам никто. То есть все сидят на своих местах.
А так. Сколько в вашем отделе было человек?
20.
Все работали по 12 часов в день?
Да, плюс еще дневная и ночная смена. Вот еще как.
И нужно сидеть в офисе или можно из дома работать?
Нет, там нет удаленной работы. Ночью приходит уже другая смена, ночная. Вот я работал в дневной.
Значит, 12 часов безвылазно сидеть в этой конторе. А почему такие гигантские смены? Почему они никак не делят?
Потому что, я насколько понял, да, это через два дня, видимо, они так вот посчитали, что, видимо, вместо там 8 надо работать по 12.
То есть не каждый день, не 5
дней? Да, 2 дня через 2, да.
Расскажите, пожалуйста, чем занимался ваш отдел?
Наш отдел комментировал всевозможные форумы, да, например, там Самара, news.ru, все города и весь России, у каждого есть сайт общегородского, на котором есть форум. И вот специальные люди в этот форум что-то пишут, да, например, какую-то новость. А наша задача была его прокомментировать. Причем комментируется это таким образом. У нас там 20 человек, да, с чем-то. Мы на тройки такие разделены. Один из них злодей. То есть это тот, который пишет, ну, да якобы не согласен он с тем, что там написано в этом форуме, посте. То есть он ругает власть существующую, злодей. Чтобы хоть какую-то это, достоверность придать происходящему. Вот остальные двое, они как бы аргументируют, вступают в дискуссию с ним. Говорят, нет, вы не правы, вот все совершенно верно. Причем один должен это еще снабдить какой-то картинкой, подходящей по смыслу, да, а другой ссылкой на свою правоту.
Вы сидите втроем рядом, договариваетесь и разыгрываете такую пьесу на этом форуме, да?
Да, угу. Вот такой вот, да, абсурд идет. Сочи пишет это. Но мы там особо не разговариваем, потому что каждый, да, там каждый вот еще должен этот комментарий быть объемом не меньше 200 знаков. Поэтому особо там разговаривать некоторые, действительно надо вот строчить и строчить и строчить бесконечно. И поэтому мы сидим и особо не разговариваем, потому что видно и так, что написано, но читать это можно не читать, потому что это все бред какой-то идет. То есть эта новость пишется, ее комментирует кто-то, да, но реальные-то люди, мне кажется, это вообще не читают. Да, они вот так вот втроем, вот эта наша троечка, да, она вот так вот проходится по всей стране, по всем этим форумам, начиная там от Калининграда, заканчивая там Владивостоком. И так вот по всем этим форумам наследили, написали, что вот, ну, поддерживаем видимость жизни на этих форумах, что-то там пишем, отвечаем, да, друг другу, да якобы. Там есть ключевые слова. Ключевые слова, да, теги, они нужны для поиска, вот, ну, поисковых машин вот этих вот всевозможных, да, в интернете. То есть там вот дается, вот, например, 5 ключевых слов. Например, Шойгу, министр обороны, российская армия. Вот наша троечка, да, у каждого вот это ключевое слово, оно должно быть везде, в каждом комментарии представлено. Почему его нельзя ни спрягать, ни склонять, и это довольно-таки, ну, там, иногда тяжело очень что-нибудь писать, когда это не склоняемо все.
Да, то есть это делается для того, чтобы, скажем, в Яндексе, да, этот форум поднялся, да, да, на крупное видное место, да?
Да, видимо.
Угу. И помимо провинциальных форумов, все-таки, насколько я понимаю, главная задача писать на посещаемые форумы, в частности, на форумы идеологических врагов, так называемых, в ту же «Новую газету» и так далее.
Да, да, да.
Кто вот этим занимается?
Да, там еще есть отдел, да, который, кстати, на украинском языке есть. Отдел, который на английском языке бомбардирует, которые сайты CNN или BBC, да, у этих там свои задачи, они там, у них не Самара, а там Нью-Йорк Таймс, да, туда надо им писать. Вот у нас, конечно, ну, попроще типа. Зарплата, кстати, у них уже не 45 тысяч, а 65 и выше у этих вот сотрудников, которые иностранными языками владеют.
То есть у вас непосредственно задача была провинциальные форумы, или вы работали еще и на какие-то крупные такие общероссийские форумы?
Ну, вот моя задача, поскольку был новенький, да, и ко мне еще присматривались, как я там идеологически, короче, выдерживаю это все. Поначалу, да, были только провинциальные форумы, плюс пара-тройка каких-то столичных. Там не «Эхо Москвы», ничего подобного, там не «Радио Свободы», да, а какие-то там столичные форумы еще есть, в которых я раньше-то не бывал никогда. А вот не такие есть.
Да, и, видимо, еще какие-то люди специально работают по социальным сетям, по Фейсбуку, да, тоже комментируют.
Да, 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 по Фейсбуку, да, есть там специальные, да. Там вот, я не знаю, кабинетов, наверное, 40, и в каждом сидит по 20 человек. И у каждого своя задача. Вот. И вот, да, там есть фейсбучные, ВКонтакте, которые вот газеты все подряд, вот эти, ну, там, комментарии вот под статьями пишут.
Ну, ваш отдел назывался «Форумов и блогов». То есть там создавались, помимо всего прочего, и фальшивые блоги с фальшивыми блогерами, да?
Да, 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 фальшивые блогеры, да, фальшивые, все фальшиво. Угу.
Марат, вы могли бы вспомнить самые странные, самые смешные, самые непостижимые задания, которые вам давали?
К примеру, Обама в Индии, да, пожевал Обама жвачку, заметил, тут же выснуло все, да. Нет, надо, значит, вот это вот 135 комментариев написать на эту тему, причем, да, в выражениях там не стесняется. Можно писать, поскольку ты форум, да, писать и «Черная обезьяна», и так далее, и так далее. И пишите, как хотите, лишь бы вот всунуть слово «Обама», а там можно матом, а там можно крить. Но само по себе это смешно, потому что вывод, там еще, значит, задание всегда вывод уже надо сделать, он уже написан, что Обама — это вот такая обезьяна черная, которая не знает вообще про культуру ничего, сунулась в Древнюю Индию и жует там жвачку, когда мимо него маршируют под индийские гимны. Оно, конечно, смешно, потому что это, ну, вот любая мелочь, за которую хватаются моментально. А с другой стороны, это, конечно, не смешно. Это, ну, абсурдно или вообще за гранью.
Вспомните вот еще какие-нибудь примеры.
Рождество, вот я помню хорошо, Путин Рождество, он поехал в сельский храм, и тут уже наоборот, тут елейное умиление идет кругом. Как это чудесно, как это прекрасно, как это здорово. Вот так вот, сказка какая-то настоящая, какой у нас Путин молодец. Ну, вот это все смешно, потому что вот все пишут и пишут вот это целый день. И к концу это уже нормальный человек, он просто с хохота начнет это все делать. А тут ну, там не до смеха, там за смех увольняют. Поэтому, ну, так каждый день любая там новость, что-нибудь, и давай поехала, да. То Обама, то Меркель, то Греция, Северная Корея и все, и так далее, и так далее. Все вот идеологически все молодежь работает, которая вообще не соображает, о чем вообще идет речь. И любой там политолог, он не может охватить всю существующую картину мира, а дает вот задание, пиши об этом, а как пиши, неважно, лишь бы вот хвали, либо ругай, и главное, вставляй вот это вот слово, ключевое тег. Угу. Вот и все. Потом вот ввели как что-то типа политинформации. То есть заходит юноша, который вот на повестку дня говорит, о чем писать, чтобы немножко хотя бы раскрыть тему. Но этот юноша, он сам, у самого крайне низкий, чтобы что-нибудь еще остальное вещать. Поэтому тоже выглядит все абсурдно. Кстати, был экзамен у нас потом по идеологии, то есть 15-20 вопросов задают вот такую тему, надо ответить. Те, кто не отвечает, пересдача, а кто вообще не способен, так увольняет, как-то вот так вот.
Какие вопросы?
К примеру, чего Россия добивается в Донецкой Народной Республике? Ответить-то на него очень сложно, а тут надо двумя-тремя словами, чего она добивается, да, Россия. Или кто такая Псаки? К примеру, более легкий вопрос.
Ну, наверное, тема Донецка и вообще Украины превалирующая, да?
Да. То есть Украина почти каждый день идет. Все силы брошены на Украину. Но как только там где-то там еще что-нибудь случается, туда перебрасывают. Все. А самое смешное еще было, вот еще я вспомнил, мне довелось писать, что большинство немцев поддерживают политику Путина. Прямо вот так вот дается установка, что большинство немцев поддерживают политику Путина, недовольны политикой Меркель. Откуда все это берется, неизвестно, но вот это вот надо об этом писать.
В таких сюжетах тоже есть злодей, который пишет, что большинство немцев не поддерживает политику Путина, и вы должны с ним спорить. Или это уже не делается так?
Нет, тоже так делается. Вот этот злодей, если, например, что-нибудь про Путина, так он там уже сомневающийся, например. Да ладно, бросьте, Путин просто поехал, например, в Воронеж из-за популярности у народа. А что мы отвечаем? Да вы что, о какой популярности идет речь? Он и так популярен, ему популярность не нужна. Он просто хочет с народом, он вот такой вот.
Были случаи каких-то скандалов, когда людей увольняли за идеологические ошибки?
Ну, были, да. Вот при мне одного уволили. Потом меня там тоже как бы выжили, потому что там вот этот Янукович, да, его ругать тоже нельзя. Янукович тоже хороший. Но поскольку там просто столько этих карикатур еще много, что я однажды ошибся, ставил карикатуру на Януковича по ошибке. Это Порошенко. Вот. Меня сразу вызвали на ковер, как вы так, как вы смеете. Вы что, не понимаете, что это Янукович? Еще там все это с серьезными лицами происходит, со страшно серьезными лицами. Там начальство столько еще, которое постоянно бдит и следит за всем. Зарплата у них, кстати, в два раза выше. Я вот случайно увидел это ведомость и просто ужаснулся. 70-80 тысяч за то, чтобы читать мой бред. И если я там что-нибудь ошибусь, да, вот так вот мне пальчиком помахать.
Кто в основном идет на эту работу? Там есть люди, которые искренне хотят бороться там с Обамой или с Меркель или за Донецкую республику?
Да, там есть такие. Там есть, это вот самое страшное, это там вот, когда обеденный перерыв, да, там, ну, там типа кафетерия есть, где автоматы стоят кофе, да, и вот ты когда слышишь, когда люди вдруг, да, которые пишут весь день об этом, и для того, чтобы кофе попить и там о чем-то другом поговорить, начинают там яростно еще в спину уставить, что-то доказывать, это вот там есть такие фанатики. Но основная масса – это молодежь, которая делает из-за денег, которая на самом деле не против Путина. То есть она настолько безграмотна политически, что им что Путин, что Обама, им, ну не то, что все равно, они, конечно, не за Путина все, но политически они безграмотны абсолютно.
Вот вы сказали, что на форум «Радио Свобода» вы не писали. А знаете людей, которые работали с нашим радио?
Я лично, да, не знаю, потому что отделы между собой там особо не дружат, и эта дружба не поощряется. То есть вот каждый отдел, он сам по себе, поскольку мы по провинциальным форумам, то мы с другими отделами-то особо и не общаемся. И некогда это делать. Вот, и система там очень репрессивная, там опоздание на минуту уже штраф 500 рублей, и кругом одно вот сплошные репрессии в отношении сотрудников идут. За малейший чих штраф, за малейшее отступление штраф, постоянные угрозы увольнения, постоянно какие-то приказы. Когда появляется журналист, да, какой-нибудь пытается там войти или что-то спросить, то есть там они все держат оборону, все шторы закрыты, запрещено выходить на улицу в течение дня и так далее. Они очень боятся журналистов, очень.
Разговор с бывшим сотрудником фабрики троллей в Петербурге Маратом Бургхардом завершил программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.